В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 9 января, четверг, и сегодняшняя программа о таком. Штрафстоянка и тотальная проверка. Что происходит в Донецке? Что рассказал на свободе Олег Глазюк? И что вообще сейчас происходит в украинской авиации? Тысячи дончан и луганчан продолжают жить во временном жилье, из которого их из года в год угрожают выселить. Они говорят, нет денег для того, чтобы арендовать или тем более купить квартиру. Один из примеров – пансионат «Джерело» в Пущеводице под Киевом, в котором переселенцы живут зимой без горячей воды и отопления, а с недавних пор и без света. Почему некоторые дончане и луганчане не могут решить жилищный вопрос? Почему держатся за свободную Украину? И чем им может помочь государство? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслан Калинин, а также корреспондент радио «Донбасс Реалии» Дарья Куриная, которая недавно побывала в этом пансионате «Джерело» в Пущеводице под Киевом. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные части со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Версия о сбитии украинского самолета в Тегеране ракетой зенитно-ракетного комплекса «Тур» российского производства является одной из рассматриваемых украинскими специалистами, присланными в Иран. Об этом в комментарии «Радио Свобода» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, версий на данный момент 7, 4 в открытом доступе, 3 версии пока закрыты. Окончательное решение будет принято, когда будут проведены полностью все исследования. Тем временем источники в западных спецслужбах опровергают версию о сбитии украинского самолета ракетой. Об этом сообщает агентство Reuters. Источники считают, что причиной катастрофы была техническая неисправность. Напомню, самолет Boeing авиакомпании МАУ, который летел в Киев из Тегерана, потерпел крушение вскоре после взлета накануне утром. Погибли все 176 человек, которые были в самолете. Как заявили в авиакомпании, самолет был исправен и прошел плановое техническое обслуживание перед вылетом. Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Лебединского, хутора Вольный, Новоалександровки и Новолуганского. Потерь с украинской стороны нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в 2 обстрелах. Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение режима прекращения огня на участке разведения войск в районе Петровского в Донецкой области. Об этом говорится в свежем отчете миссии. Согласно отчету, 7 января патруль миссии зафиксировал 2 взрыва неопределенного происхождения, а также примерно 30 выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. По оценке миссии, огонь велся в пределах участка разведения. Напомню, зеркальное разведение сил и средств в районе села Петровское завершилось 11 ноября. До этого стороны отвели войска в станице Луганской и у Золотого в Луганской области. Авдеевка частично осталась без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщает местный сайт Авдеевка-Сити. По данным местной электросети, на место аварии выехали специалисты. Причину аварии уточняют. Коммунальщики предупреждают, что в связи с перебоями электроснабжения могут временно возникнуть проблемы с теплоснабжением. Они просят горожан проявить сознательность и не сливать воду с системы отопления. Президент России Владимир Путин без объявления прибыл в оккупированный Крым. Он присутствовал на пусках ракет, сообщают российские СМИ. По их данным, во время учений состоялись пуски крылатых ракет «Калибр», потенциально способных нести ядерные боезаряды, и новых гиперзвуковых ракет «Кинжал». При этом президент Путин находился на борту российского ракетного крейсера «Маршал Устинов», который базируется на Северном флоте в Североморске и вошел в Черное море в рамках ряда учений. Напомню, такие поездки российских чиновников в аннексированном Крым вызывают резкую негативную реакцию официального Киева и западных союзников Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра, 10 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, ночью ожидается мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Сегодня мы будем говорить о том, почему Украина до сих пор не дает жилье дончанам и луганчанам, которые уехали после начала боевых действий на Донбассе. Участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Он начнется буквально через несколько минут.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Донецке стали задерживать людей без так называемого паспорта ДНР. Хотя все 6 лет оккупации этот псевдодокумент не является в ОРДЛО обязательным, в новогодние дни жителей стали часто забирать в участки для установления личности. Принимают прямо у супермаркетов, параллельно отменив вроде бы к радости дончан комендантский час. Правда ли это? Радио Донбасс Реалии нашло очевидца.
На оккупированной территории все 6 лет живут люди с паспортами Украины. Единственный случай, когда понадобился псевдодокумент российской группировки, это оформление, собственно, паспорта России. Летом, когда Путин издал указ об упрощенной схеме принятия в российское гражданство оккупированных украинцев, выстроились тысячные очереди за так называемыми паспортами ДНР. Они были необходимым пунктом в списке документов. Всем остальным это по-прежнему не было нужно. Но вот под Новый год в Донецке почему-то развернулась охота на тех, кто не обзавелся красной книжкой. Об этом гремят соцсети и рассказывают очевидцы. Дончанин Андрей стал свидетелем такой сцены.
Гулял с детьми по бульвару Пушкина вчера в 5 вечера. Возле обжоры патрульные дежурили, останавливали всех, кто выходил из магазина, проверяли паспорта. Пару человек при нас увезли. Мы быстро сбежали оттуда.
Написал нам житель Донецка. А вот уже слова дончан из соцсетей.
Сейчас в Донецке требуют паспорт ДНР. Украинский паспорт практически не является документом.
Никаких распоряжений о поголовной паспортизации оккупационная администрация не издавала. Но в то же время ее спикеры охоту на владельцев украинских книжек признают. Например, главред канала, работающего на российские гибридные силы Сергей Карпий, написал, что силовики, по его мнению, все делают правильно. Вот цитата.
«Лично я полностью поддерживаю действия полиции. Уже давно пора определиться и получить паспорт республики. Тем, кто это не делает из-за того, что сидит на двух стульях, так и надо. Хотите жить свободно, идите в миграционную службу».
Десятки страниц ботов сейчас распространяют высказывания Карпия в сети ВКонтакте, рядом с негодованием дончан. К посту пропагандист присоединил видео, которое тоже популярно сейчас в соцсетях. На нем человек набирает горячую линию МВД ДНР и спрашивает, может ли он ходить по улицам с паспортом Украины. Собеседник из так называемых органов явно не знает, что на это ответить.
Вы имеете право передвигаться по улицам, но вас, если задержат, то вас заставят в райотдел по месту задержания. Ну, проверят по всем базам и отпустят.
Ага. Я вас понял.
В выяснении обстоятельств будете находиться там.
То есть до выяснения каких обстоятельств, я не совсем понял.
Вы гражданин ДНР или нет?
Я гражданин, ну как, у меня нет паспорта ДНР.
Ну, а вы давно здесь проживаете?
Я здесь проживаю с 98-го года.
Кроме паспортов, группировка ДНР обратила силы в сторону автомобилистов на украинских номерах. Заменить их на так называемые знаки ДНР нужно было еще в 2019-м. Но до сих пор особо за украинские номера не наказывали, чему доказательство множество таких авто на улицах города. Машины с украинским флажком и красно-черно-синими полосками находятся рядом на каждой улице. Восточная правозащитная группа заявила, что располагает данными как минимум о 7 случаях конфискации автомобилей так называемой народной милиции ДНР. Все они произошли с 1 по 8 января 2020 года. А вот и диалог жителя Донецка с так называемым ГАИ ДНР.
А что сейчас нельзя на номерах пересекаться или что?
Я пишу вопрос на вопрос. А вы на этих номерах по территории Краматорска управляете?
Нет.
Так почему?
У меня просто брат приезжает из Украины, ему что, нельзя?
Нет.
Нельзя вообще?
Вообще нельзя. Приехал, поставил машину до 8 числа. Гуляю с вами пешком.
На момент комендантского часа?
На момент отмены, да, комендантского часа.
На подконтрольной же территории Украины так называемые номера ДНР может конфисковать Госпогранслужба Украины. Такие случаи бывали даже тогда, когда знак не находился на автомобиле, а был спрятан в багажнике. Поэтому те, кто покидает оккупированную территорию, вынуждены задумываться, куда девать нелегальные номера. Татьяна Якубович, Денис Тимошенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, начинаем разговор в студии. Тысячи дончан и луганчан продолжают жить во временном жилье, из которого их из года в год угрожают выселить. Они говорят, то есть эти дончане и луганчане, что у них нет денег для того, чтобы арендовать или тем более купить квартиру. Один из примеров – пансионат «Жерело» в Пуще Водицы под Киевом, в котором переселенцы зимой живут без горячей воды и отопления, а с недавних пор и без света. Почему некоторые дончане и луганчане не могут решить жилищный вопрос? Почему держатся за свободную Украину? И чем им может помочь государство? Об этом мы поговорим в студии. С нашими гостями сегодня это замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслан Калинин. Руслан, здравствуйте.
Добрый день.
А также моя коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» Дарья Куриная. Даша побывала недавно в этом пансионате «Жерело», видела все собственными глазами. Даша, здравствуй.
Добрый вечер.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. С вашей точки зрения, почему так долго стоит этот вопрос, эта проблема жилищная для переселенцев из Донецка и Луганска? Кто в это виноват, с вашей точки зрения? И чем можно помочь этим людям? Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Может быть, вы сами переселенец, для которого стоит остро жилищный вопрос. Поделитесь вашим опытом, возможно, будет вопрос к замминистра. Руслан, первый вопрос к вам. Вот вы первый представитель нового, обновленного, так сказать, Министерства по делам временно оккупированной территории внутренне перемещенных лиц в нашей студии. Министр Оксана Коляда в одном из первых интервью, которое она дала после назначения, призналась, что о приставке временно перемещенные лица, да, она узнала только буквально перед назначением. Она специализировалась на помощи ветеранам, да, то есть специалист в этом вопросе. Это отражается каким-то образом на работе Министерства, что вот в основном помогает ветеранам і заодно допомагають переселенцям.
Ну, по-перше, хочу подякувати за запрошення. Для тих, хто мене не знає, я хочу розповісти, що я 4 роки займався громадською діяльністю, очолюю громадську організацію Всеукраїнська асоціація переселенців. Сам переселенець із Донецька, 29 років прожив у Донецьку, вже 6 рік живу у Києві. Тому для мене проблеми переселенців – це не щось нове. Моя сім'я теж стохується з такими проблемами. І я за цей час, поки працював у громадському секторі, дуже багато їздив по країні, спілкувався з переселенцями, тому знаю, які є проблеми, наприклад, у Луцьку, у Авдіївки чи в Краматорську. Якщо Оксана Коляда таке сказала, то дійсно до цього вона не займалася цими проблемами, для неї це нове питання, але в неї є радники, є заступники, які їй допомагають, які взяли свій напрямок. Наприклад, в мене напрямок, скажімо так, зону відповідальності, це внутрішнє переміщення особи, вирішення житлового питання, вирішення проблем працевлаштування. Тому ми їй допомагаємо і працюємо в рамках своєї компетенції.
Руслан, от в предыдущем міністерстві була проблема недофінансування дуже малого штату, да, там около 7 чоловік працювало зараз. Зараз є такі проблеми? Є ли можливість у вашого міністерства рішати якісь серйозні питання? Чи ставляться вам задачі, да, а ресурсів для рішення дуже мало?
Ну, мабуть, трохи якась для мене дивна інформація, там, ну, не 7, а можу сказати 70, там було десь...
Ми общалися ще, мабуть, в той момент, коли з'явилося це міністерство, воно було дуже мало фінансовано.
Да, мабуть так, але міністерство працювало десь біля до сотні людей, ефективно чи неефективно вони працювали, ну, мабуть, це краще сказати самим переселенцям, бо коли я був переселенць, я вважав, що вони, ну, досі неефективно працювали, тому зараз, коли ми прийшли працювати в міністерство, є дуже великий негатив до цього міністерства. І ми пояснюємо, що, по-перше, це нове міністерство, це поєднане міністерство. Було, так як ви сказали, Міністерство у справах ветеранів, було Міністерство з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб. Зараз це поєднане міністерство, зараз нове керівництво, новий міністр, нові заступники. Частина цих заступників вже призначена. І я хочу сказати, що, наприклад, заступники, які займаються учасниками АТО ООС, це люди, які самі воювали, які приймали участі в захисті аеропорту. Ті люди, які відповідають за переселенців, ті люди і працювали в цьому напрямку, і самі є переселенцями, тому ми всі чітко розуміємо, які перед нами стоять проблеми, і ми будемо намагатися найближчим часом їх вирішувати.
Давайте сфокусуємося на жилье. Скільки зараз переселенців по підсчетам міністерства, може бути, обращаються, стоять на учеті, нуждаються в этом жилье? Где они живут?
Дивіться, тут дуже така цікава ситуація. Взагалом офіційно зареєстровано 1 мільйон 433 тисячі переселенців. Але коли формувався цей реєстр веде Міністерство соціальної політики. Коли формувався цей реєстр, бо не було такої графи житло. І тому зараз вже, коли така графа з'явилася, там немає чіткої інформації, скільки людей потребує житла. Але нам треба відштовхуватись від якоїсь інформації, від яких цифр. Тому зараз ми можемо тільки брати дані міжнародної організації з міграції, і наш сектор економічного аналізу десь порахував, що приблизно 400 тисяч сімей потребують житла.
Это те, которые не могут снять квартиру или которых нет квартиры на территории свободной Украины?
Ні, взагалі ті люди, у яких немає квартири. Так.
Ну, возможно, из этих 400 тысяч кто-то живет в арендованном жилье, да, и у них все нормально, так, есть так, работа, возможно, так, есть бизнес, так, то есть это такие прикидки
так,
относительно.
Так, мы вырахували, за данным Международной организации из миграции, только 12% переселенцев купили власне житло, а інші живут в арендованных, у знакомых, у близких и в местах компактного проживания.
Руслан, а если цифры о том, сколько людей требует вот остро жилья, да, которым действительно негде жить, у которых нет средств, или которые, ну, может быть, мы это еще поговорим, да, ленятся работать, да, и снимать, арендовать жилье. Обращаются ли к вам в ваше министерство вот такие люди? Сколько их?
Ну, наразі ми збираємо цю інформацію. У нас є дуже велика проблема, це місця компактного проживання, і про це ми будемо далі говорити, і те саме місце компактного проживання, так називаємо місце компактного проживання джерело. І таких місць десь більше сотні по Україні. І таких людей, які там проживають, десь приблизно біля 4 тисяч.
4000. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Я сама с Авдеевки. Переселенка, а живу в Павлограде, в модульном городке. Но я вот смотрю, тут все больше вот как о молодежи, молодых семьях. Да, я понимаю. Но я-то пенсионерка, мне уже 71 год. Я там, мое жилье там в 15 году в Авдеевке пострадало от обстрелов. И сегодня вот мне позвонили, что у меня там трубы полопались, и позаливали третий этаж. И вообще, понимаете, и у меня пенсия 2200. В модульном городке меня заставляют платить, и плюс еще переселенческая 1000. Меня заставляют платить 1100. Тысячу, это у меня есть все документы, что у меня жилье разбито, у меня есть документы, что я обращалась в военную администрацию, есть документы, что они мне сказали, своими силами ремонтируй. А как я могу ремонтировать своими силами? Будет ли что-то от государства? Лет чего ждать помощи?
Расскажите, пожалуйста, как долго вы уже живете в Павлограде?
Вот меня это самое, меня разбили 26 этого января 15 года, а 2 февраля 15 года я уже в Павлограде. И вот уже будет 5 лет, 6 год.
Расскажите еще пару слов об условиях, в которых вы живете. Сколько вас там, есть ли у вас какие-то удобства?
Ну как, у меня удобства есть в... Умывальник, туалет, это ванная комната. Я живу в модульный городок. Жили мы трое, теперь я живу одна. И больше ничего. Ни телевизора, ничего на свете нету. Вообще, и там все побито, ничего нету. 2000 пенсий, помощи ниоткуда. Куда мне обращаться? И тут меня заставляют платить сумасшедшие деньги.
А какие деньги вас заставляют платить? Какие деньги в Павлограде заставляют платить?
В Павлограде больше 1000. 1140, а я в этом месяце заплатила только 500 гривен. А как я могу делать? А там мне говорят, ты ремонтируй своими силами. Я что, своими силами его била?
Спасибо большое за звонок. Это, наверное, за коммунальные услуги, да, заставляют платить. Ну вот, Руслан, чем вот помочь вот таким вот слушателям нашим?
Я отвечу на том языке, на котором был задан вопрос. Для начала, ну, я этот вопрос разобью, потому что он достаточно широкий. Но, во-первых, мне хочется сказать, что есть программа компенсации за разрушенное жилье, и я был и не один раз в Авдеевке, и вот буквально месяц назад мы приехали в Широкино, видели там картину, Марьянка, Красногоровка, мы постоянно ездим в Донецкую область. область, в Луганскую область. Так вот, впервые в этом году заложены деньги в бюджете за 5 лет 40 миллионов гривен на компенсацию разрушенное жилье. Мы понимаем, что этой суммы мало, однако сейчас наше министерство разрабатывает сам этот порядок, каким образом будут выделяться эти средства, и люди, у которых это жилье разрушено, смогут обращаться в министерство и получать такую помощь. Дальше. Что касается в целом жилищной программы. Мы понимаем, что, вот правильно сказал наш радиослушатель, мы говорим о молодежи, да, а есть как бы и люди пожилого возраста, и люди с инвалидностью, незащищенные слои населения. Мы понимаем, что решение жилищной проблемы, оно лежит не в одной плоскости, то есть невозможно ее решить каким-то одним способом для всех, потому что у нас есть те переселенцы, которые, скажем, могут купить самостоятельно жилье, но при помощи государства, и для этого есть такие программы, как доступное жилье 50/50, для этого есть программа ипотеки под 3%, и впервые в 2019 году эта программа профинансирована, эти две программы дофинансированы на 500 миллионов гривен. И мы позже можем об этих программах более детально проговорить.
А дефицит какой у этих программ?
Ну, в целом нужно где-то от 6 до 10 и еще миллиардов гривен для того, чтобы мы как бы эту программу закрыли. Но опять же, мы говорим о той очереди, которая есть. Ну, более подробно мы об этой программе проговорим, если это понадобится. Так вот, мы понимаем, что есть те молодые семьи, которые смогут самостоятельно купить, и нужно дать им просто механизмы, нужно дать им помощь, это либо 50/50, либо ипотека под реальную кредитную ставку, не так, как это есть сейчас на рынке, 20-22%, а это 3-5%, и мы уже работаем над этим. Но есть и те люди, которые не смогут купить себе жилье, даже если дать под нулевую кредитную ставку. Это незащищенные свои населения. Это как наш радиослушатель, это люди пенсионного возраста, это многодетные семьи, люди с инвалидностью. Так вот, перед нами сейчас стоит задача, такую задачу поставил президент, такую задачу поставил премьер, разработать комплексную государственную программу для решения жилищной проблемы для участников АТО и для переселенцев. И мы учтем, мы будем строить и реконструировать жилье для таких людей, и они смогут платить минимальную кредитную, минимальную аренду за это жилье. Теперь, что касается конкретного случая, вот обращается радиослушатель и говорит о том, вот что мне делать, я живу в модульном городке. Я бывал в нескольких модульных городках, в том числе это и Днепропетровская область, я был в Кривом Роге в модульном городке, я видел, какая там ситуация, какие условия для жизни. Так вот, сам модульный городок, он изначально подразумевал, что там будут жить люди там 3 месяца,
временное жилье, да,
сильно как именно временное жилье на короткий срок. Но 4, 5, 6 лет жить там, естественно, невозможно. Так вот, я хочу сказать, вот по конкретному примеру, во-первых, у себя в Фейсбуке, найти меня в Фейсбуке можно легко, Руслан Калинин, подписаться на мою страницу. Я у себя в Фейсбуке периодически публикую возможные варианты расселения для таких людей, в том числе и для людей пенсионного возраста. И вот как раз конкретный пример, который я опубликовал сегодня, это город Дергачи, Харьковская область. Я там лично был уже несколько раз за последние 2 года, еще когда занимался общественной деятельностью. Так вот, там общежитие реконструировано за грантовые средства немецкого банка KfW. Этим проектом занимается Украинский фонд социальных инвестиций. Там сейчас конкретно есть 20 мест, и там цена проживания в районе 350 гривен в месяц. То есть эту информацию можно найти у меня на странице, можно позвонить туда, обратиться. Кроме этого...
Куда позвонить? Как это сделать?
У меня на странице есть вся полностью информация, это мой предпоследний пост, который я опубликовал сегодня. Кроме этого всего, для таких людей пенсионного возраста, вот мы сейчас занимаемся вопросом джерела, и в том числе смотрим возможные места, где могут расселиться люди пенсионного возраста. В Киевской области я лично был в 2 таких центрах, я тоже эту информацию публиковал у себя на странице, это дома престарелых. Так вот, в этих домах более-менее приемлемые условия. В этих домах 4-разовое питание, там есть спортзал, там есть библиотека, там есть зимний сад, можно поселиться, и кроме этого всего я договорился с руководством, что с переселенцев будут брать только социальные выплаты, то есть не будут забирать пенсию. Вообще условия там – это отдавать 80% пенсии. Для переселенцев это другие условия. Поэтому еще раз я хочу подытожить. Я публикую информацию о возможных местах расселения у себя на странице. Кроме этого всего, вы можете зайти на сайт нашего министерства, Министерства по делам ветеранов временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц. И там есть информация «жилье плюс работа», то есть сразу же в комплекте. Если вы находитесь конкретную вакансию, которая вас интересует, то эта вакансия подразумевает наличие жилья. Посмотрите, пожалуйста, всю эту информацию.
Да, но я думаю, наша слушательница хочет вернуться домой, тем более в таком пожилом возрасте, да, в Авдеевку, там, где, собственно говоря, и жила все это время. Но вы сказали о том, что в скором времени будет возможность обратиться в Министерство по делам временно оккупированных территорий для компенсации на восстановление. Да, в какие сроки?
Ну, я вважаю, що десь за кілька місяців ми розробимо цей порядок. Цим займається наш інший профільний заступник, але я слідкую за цією роботою, тому я ще раз раджу дивитись на мою страницю в Фейсбуці, де сторінку, заходити на наш сайт Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб. Ми публікуємо всю цю інформацію.
0800-304-303, номер прямого эфира. Мы говорим о том, чем Украина может помочь донецчанам, луганчанам, которые не могут арендовать или купить себе квартиру, с замминистра по вопросам временно оккупированной территории внутренне перемещенных лиц Русланом Калининым и моей коллегой, корреспондентом радио Донбасс Реалии Дарьей Куриной. Даша, расскажи, пожалуйста, о своей поездке в пансионат «Джерело». Вот чтобы наши слушатели, допустим, донецчане, луганчане, которые снимают, арендуют нормальную квартиру, да, в больших городах, возможно, или остальные украинцы, которые нас слушают, возможно, из любопытства, да, представили себе условия, сколько там людей живет, в каких условиях они живут там?
А, ну, «Джерело» — это такой пансионат, ну, который можно описать холодно, темно и страшно, на самом деле, потому что это Пущеводица, хоть это и курортная зона Киева, но там нет ни отопления, ни света, ни горячей воды. Я там была перед Новым годом, как раз когда был снег с дождем, и вот представьте себе картину: улица, костер, люди в кастрюле нагревают воду, чтобы выпить чаю. Это на самом деле немножечко так неприятная картина, особенно когда к тебе там подходит 10-летний ребенок, говорит, что он очень замерз, что он часто болеет и по ночам не спит, потому что нужно там укрываться в 3-4
одеяла.
Понял,
что ты журналист, да?
Рассказать, да, как бы, ну, я общалась там пока со старшими, вот он подошел об этом рассказать. Но есть и другой момент. Люди, которые живут в Джереле, их можно как бы условно поделить на две категории. Это люди, которым действительно некуда деваться, им не за что где-то жить. Есть, ну, грубо говоря, такие иждивенцы, которым все должны, потому что то, что было для меня, очень сильно непонятно. В Джереле очень много детей. Там сейчас, по-моему, около 160 человек в общей сложности проживает. И очень много детей, при том, что это не только те дети, которых в начале боевых действий вывезли в Джерело. Там уже рождаются дети. Я общалась с женщиной, у которой четверо детей, и трое из них уже родились за эти 5 лет вот, непосредственно в Джереле. И когда ты спрашиваешь, ну вот, а не страшно ли вам рожать детей в таких условиях, что у вас там нет ни жилья, ни каких-то условий, люди не дают ответа, говорят, что вот нам должны жилье. Вот это немножечко вызывает вопросы. Другой момент – это одинокие старики, которым идти действительно некуда, у них минимальная пенсия, и они действительно не очень ждут, что их куда-нибудь переселят в те же дома престарелых. Им не принципиально. Киев – это будет Киевская область, любая другая. Главное, чтобы там было медицинское обслуживание и как бы, ну…
Комфорт, уход какой-то.
Да, чтобы им было где жить. Кроме того, в Джерело еще проживают инвалиды, люди с инвалидностью, которым тоже они не могут рассматривать все варианты, которые до этого предлагались, потому что, ну, с кем я общалась, там в какое-то просто в бараке возле зоны им предлагали переселиться, но опять же таки это вот было перед Новым годом, где нет ни больниц, ни магазинов, ничего, а люди там, которые привязаны к какому-то лечебному заведению, им нужно там то гемодиализ проходить, кому-то инсулин получать. Кроме того, тоже у некоторых привязка из-за детей к школам, к садикам, кто нашел. Поэтому, ну, тут нужно каждый случай разбирать действительно в отдельности, потому что люди разные и потребности действительно разные.
Руслан, ну вот есть такая категория, да, мы ее коснулись, не только вот люди, которые нуждаются по объективным причинам, но и те люди, которые считают, что им должны, государство им должно вот, с точки зрения государства.
Ну, для того, чтобы была загальна картина у всех тех, кто нас слушает, треба розповісти більш, мабуть, детально ситуацію з джерелом. Так ось, ця ситуація виникла не вчора, не позавчора, да, вона виникла майже 5 років тому. Ситуація взагалі не вирішувалась, і коли ми почали працювати в міністерстві, а я нагадаю, ну, мабуть, не всі знають, я працюю в міністерстві на позиції заступника з кінця того року, десь з 20 грудня, тому це
не так довго.
Так ось, ситуація така, там дійсно десь біля 160 людей, чому я кажу десь біля, бо вони приїжджають, уїжджають, там 54 дитини і наймолодші 2 місяці, там 30 людей похилого віку. І ми знаємо про цю ситуацію. І тут треба дивитися на неї з різних сторін. Ну, по-перше, є ті люди, хто каже, що дійсно ви нам должны, ви нам винні, і давайте нам всім купляйте квартири у Києві. А є ті люди, які ну, дійсно потребують допомоги. І я слухаю і цих людей, і я слухаю власника, бо я хочу сказати про те, що це не державна власність. І власник каже, що він пропонував їм різні варіанти. Він надавав їм гроші, 5 сімей гроші взяли, але 2 поїхали, 3 повернулись, і гроші не повернули власнику.
Які суми?
Ну, там не дуже багато, по 6 тисяч гривень на людину, але там десь на сім'ю 36 тисяч гривень було, але це взагалі просто людина надає гроші.
Ну, питався відкупитися, да,
не
держава. Образом,
ну, так, це добре, погано, але це було. Далі, я хочу сказати про те, що зробило наше міністерство і що робить і буде робити план дій. 26 грудня їм відключили електроенергію, мені зателефонували, я відразу поїхав на те місце, я побачив це все, я поспілкувався з цими людьми, дійсно там вони грілись біля костра. Відразу я зв'язався з ДСНС, поїхала туди бригада, вони встановили свої ці підключили їм електроенергію. Спочатку це була невелика потужність, а потім ще більше. Ми направили листи, ми зустрілися з заступником губернатора по цьому питанню. До цього ми зустрічалися з заступником мера, зустрілися з очільником Оболонського району. Зараз там працює ДСНС, у них є електроенергія. Тим часом ми дивимось, куди можна їх розселити. Ми запропонували вже кілька варіантів. Це варіанти не тільки в Києві, це варіанти по Україні.
Тож у вас на страниці в Фейсбуці є
да,
варіанти, ви перечисляєте.
Це все є. І також, я вже казав, ми поїхали по області, ми спілкувалися з тими містами, куди можна розселити. Я все це у себе пишу. І я казав про ті міста, куди можна розселити і людей похилого віку. Ну, наразі поки що ніхто не погодився.
А чому, як думаєте? От говорять о тому, що предлагають некие бараки у зоны, да, ну, ну вот, может быть, хорошие варианты, не хотят уезжать оттуда, вы понимаете мотивацию?
Якщо хтось може, я всю цю інформацію, я намагаюсь донести до всіх людей, до всіх переселенців, до всіх громадян України, щоб вони розуміли, як працює міністерство, як взагалі ми вирішуємо це питання, бо дуже багато маніпуляцій, в мене діти, в мене те, я туди не поїду, сюди поїду. Ми працюємо прозоро, ми все пишемо у Фейсбуці, все публікуємо на нашому сайті, і я ось розповідаю вам, як це все відбувається. Тому, якщо хтось зайде, він побачить, які там умови, і ми готові, якщо ми цю людину переселимо там кудись в область або в інше місце, то дійсно ми допоможемо і з пенсією, ми допоможемо і з пенсійними, і соціальними виплатами, ми допоможемо і з дитсадочками, ми допоможемо зі школами, і ми все це говоримо. Люди, якщо ось, наприклад, Дергачі, про це місце, яке я казав, їдьте, будь ласка, там є опалення, там дуже, ну, якщо зараз ви бачите, там дуже такий пристойний ремонт, і ми допоможемо, ми влаштуємо вас туди, але поки ніхто не звертається. Тому зараз ще десь близько тижня ми будемо працювати з психологом, ми будемо працювати окремо з кожною сім'єю, у нас вже є інформація, скільки ці сім'ї отримують соціальних виплат, там різні суми, хтось отримує 1000 гривень, а хтось 10. І якщо ти від держави отримуєш 10 тисяч гривень, то це ж гроші на компенсацію оренди житла. Ти ж маєш можливість винаймати квартиру, і це теж велике питання, бо ми не можемо роздати всім квартири у Києві.
Даша.
Стосовно цього міста Дергачі, ви кажете про гуртожиток, в якому є 20 місць готових надати.
Так.
А чи є там умови, наприклад, до працевлаштування, до влаштування дітей в садочки, в школи? Бо, ну, звучить це, звичайно, гарно, але якщо людина тут вже працює, там якось вони там хоча б кімнату знімають, ну, не зірветься людина, яка вже стільки років трималася.
Може бути, в Києві вже працює.
Дивіться, чи є ще якісь такі варіанти дійсно житлом, ну, окрім цих 20 місць?
Значить, я ще раз повторю, що всі варіанти я публікую у себе в Фейсбуці. Я хочу розповісти наразі про один житловий проєкт, який стосується Дергачів і Богодухова, і інших місць. Це проєкт, який фінансується за рахунок німецького банку KfW. Це проєкт реалізує Український фонд соціальних інвестицій. Я вже довго слідкую за цим фондом. Я ще не працював в міністерствах, був громадським діячем. Я їздив по тих містах, я був 2 рази в Дергачах, я був в Богодухові, я бачив, як вони працюють, як вони реконструюють. Так ось, є умови донорів. Щоб приймати участь у цьому проєкті, громади подають свої заявки на реконструкцію житла. Так ось, одна із умов донорів – це наявність дитсадочків, наявність шкіл і наявність роботи. Якщо ми кажемо про Дергачі, Дергачі 20 кілометрів від Харкова. Це не 20, 16 кілометрів від Харкова. Це 20 минут можна доїхати, і в Харкові, ну, нема проблеми з роботою.
Тобто не встановлювали б це общежитие, якщо б не було рядом звісно, всіх соціальних інфраструктур і роботи.
Коли ми кажемо саме про ці об'єкти, то в цих об'єктах є дитсадочки, школи і є робота.
Руслан, а есть план Б, если вот просто джерело, это же мы не просто так это обсуждаем, да, это как, ну, модель, да, отношения государства к переселенцам и переселенцев всех вот этих вот страт, о которых мы говорим, групп к государству. Есть ли план Б какой-то, если откажется большинство людей, которые там прижились, вот как Даша говорит, она же не зря это говорит, наверное, видела это, да, люди хотят там жить почему-то, если не отказываются уезжать, что будете делать?
Ну, по-перше, я уже сказал, что действительно, чтобы вырешить житлове питание, потрібна комплексная державная программа, и на цієї програми ми вже працюємо, я вже казав про те, що вже є концепція цієї програми, і у цьому році ми будемо розробляти саму програму з фахівцями зі всіх міністерств. Так ось, дійсно, коли ця програма запрацює, коли будуть надані державні кошти, кошти донорів, то ми зможемо таких варіантів більше давати, коли можна, куди можна поселитися. Але, на жаль, у нас в міністерстві немає ніяких коштів на якісь програми, крім однієї програми, яка не стосується зараз вирішення питання джерела. Це програма надання субвенцій у розмірі 70% місцевим громадам на купівлю житла. Місцеві громади купують житло, отримують від нас 70%, купують житло і надають в тимчасове користування переселенцям. На цей рік, на цей рік 20 мільйонів гривень, це, ну, не дуже багато, у тому році було 34 мільйони гривень. Так ось, у нас немає інших коштів, тому у нас є тільки варіанти знайти те житло, яке наявне, це житло, яке реконструйоване за рахунок донорів, це житло в таких місцях компактного проживання і запропонувати переселенцям, бо це приватна власність. Ми не можемо,
да,
нічого зробити.
Так, це цікаво, але просто силу не приміняти же к переселенцям,
ну,
да?
Ну, дійсно, ми не можемо це робити.
0800-300-403, номер прямого эфира, напомню, у нас в гостях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Руслан Калинин и моя коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» Дарья Куриная. Мы говорим о том, чем Украина может помочь донецчанам и луганчанам, которые не могут арендовать или купить себе квартиру. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я Владимир, сейчас живу рядом с линией размежевания под частям, переселенец. У меня к Руслану такой вопрос. Если он в министерстве работает, выйти с инициативой принять закон, чтобы все чиновники высшего ранга, там, судьи, прокуроры, офис президента, кабинет министров, временно их там на полгода выселить с квартир, сдать и сделать переселенцами. Я думаю, что за полгода все вопросы с переселенцами решатся и с квартирами легко и просто.
Спасибо большое Владимиру. Это, конечно, хорошая инициатива. К сожалению, я не могу выступить с этой инициативой. Я думаю, все понимают, по каким причинам. Однако, я хочу напомнить, что я только фактически несколько недель как замминистра, а до этого 4 года работал в общественном секторе. Я такой же переселенец, и моя семья прошла весь тот путь. Я понимаю, что в случае с Владимиром, он живет в так называемой серой зоне, где постоянные обстрелы, и это нельзя сравнить, и не все понимают ситуацию, связанную с переселенцами. Не все понимают, что переселенцам пришлось выехать с оккупированной территории.
А государство
вынуждено.
Это понимает?
Ну, прошлая власть это не совсем понимала, и поэтому этот большой негатив, о котором я говорил, к министерству, которое было раньше, Министерство временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, сейчас президент и премьер понимают, что проблема номер один – это жилье, и нам, перед нами стоит такая задача разработать комплексную государственную программу по решению жилищного вопроса, и мы уже над этим работаем. Сейчас концепция вывешена на сайте. Любой переселенец, любой общественный активист может прислать свои предложения. Кроме этого всего, мы будем общаться со всеми заинтересованными лицами, и с международными донорами, и с представителями министерств. Мы выйдем на конкретный документ, мы найдем финансирование на него и начнем потихоньку решать жилищный вопрос.
А каким образом? Строить дома? Или покупать там, уже готовые дома?
Там есть разные варианты. Значит, каждый вариант нужно обсуждать. Один из вариантов – это постройка жилья и сдача этого жилья для тех переселенцев, которые, скажем так, платежеспособны, то сдача в аренду по низкой кредитной ставке для тех переселенцев, которые не могут решить жилищный вопрос. Вот как звонила наша радиослушальница. Для тех переселенцев эта аренда будет не превышать ту помощь, которую они получают от государства на аренду жилья. Кроме этого всего, у нас должна заработать ипотека под реальную кредитную ставку 3-5%. Я уже говорил о том, что есть те переселенцы, которые готовы купить жилье, но они не могут взять кредиты под 20-22%. Они же не виноваты, что у них жилье фактически отняли на той
территории.
Начали
с нуля, да, вот, собственно говоря, жизнь. Оказались ситуации, когда они оказались без жилья, имея жилье с ремонтом, в которое вложили деньги и так далее.
Мы понимаем, если раньше квартира в Донецке, скажем, там двухкомнатная стоила там 40-50 тысяч долларов, то сейчас эту квартиру за 12 продать нельзя. Поэтому, с одной стороны, людям жалко, с другой стороны, они не могут за эти деньги продать квартиру. То есть квартиру в крупном городе они не купят, а переехать в какой-то небольшой город, ну, не все могут. Поэтому здесь нужно людям немножко помочь. Если, скажем, человек продал эту квартиру там за 12 тысяч долларов и еще условно государство помогло 12, то 24 плюс взять небольшой кредит уже можно купить более-менее однокомнатную.
Даша, пообщалась ты с переселенцами, да, ну, если можно об этом говорить, ты сама переселенка, да, вот общалась ли, может быть, не под запись, да, а просто в таком, ну, вот, личном общении, может быть, вот люди, возможно, у них есть возможность снимать жилье, но они продолжают требовать чего-то от государства, жить вот в подобных местах, да, вот Джерело, есть еще, наверное, несколько мест по Украине, да, где подобная ситуация, люди остаются, потому что платят копейки, вот понимаешь ты их, это такая бич переселенцев, или вот среди всех людей есть вот определенная когорта людей, которые вот любят, извините меня, халяву, да, вы мне должны.
Ну, я бы, наверное, сказала, что вот в психологии есть такой термин, как выученная беспомощность, и просто наверняка многие из этих людей, которые живут и в Джерело, и в многих модульных городках, в подобных каких-то местах, они столкнулись с тем, что они, в первые годы, когда активно там что-то пытались решить, у них не вышло, потому что, ну, давайте рассматривать ситуацию, допустим, с Джерелом, да, те люди, которые... Это единицы, которые там нам всем должны, потому что спрашивают женщина из Попасной, допустим. Говорю, у вас там свое жилье было? Нет, своего жилья у нас там не было. Мы жили в квартире у родителей мужа. Ну, вот сейчас здесь. Ну, окей, это их выбор. А другая же ситуация, когда семья переехала из Донецка. У них там была своя квартира, но квартира в районе аэропорта. Естественно, что все это было обстреляно, разрушено. Получат ли они какую-то компенсацию в ближайшие годы неизвестно. Вот, и людям просто некуда деваться, потому что это люди без высшего образования. Их не берут на какую-то особую работу. А женщина работает продавцом в магазине, в местном, муж охранником в супермаркете. Ребенок ходит в школу. То есть там общая сумма доходов не позволяет снимать жилье. То есть, как бы, ну, я эту ситуацию понимаю. Другая ситуация, когда молодые люди, там, моего плюс-минус возраста, там, 30 плюс-минус, но у которых есть и работа, и, в принципе, они говорят, что они все сдружились между собой. Когда я спрашиваю, почему у вас, ну, нет такого варианта, допустим, скооперироваться, снять квартиру на компанию, на семью, на комнату, тогда уже вот начинается, они начинают задумываться, потому что они даже не рассматривали
это. В голову не приходил вариант, да?
Да, ну, потому что людям замкнулись. Возможно, ну, с многими, с переселенцами, действительно, там должен работать даже, наверное, не психолог, а психотерапевт, который бы поставил правильные установки и рассказал, что, ну, куда двигаться. Потому что, ну, люди действительно, ты упираешься в эту проблему. Я могу по себе сказать, допустим, да, то, что вот это действительно, это больше твои доходы, это все уходит на покрытие, на аренду жилья, на коммунальные расходы, и ты иногда просто очень сильно впираешься в ситуацию, что вот, а не дай бог, тебе поднимут аренду, а не дай бог, сейчас вырастет коммуналка, и как ты будешь жить дальше.
Но оно того же стоит?
Хороший вопрос. Но ты же вспоминаешь о том, что у тебя вон там вот осталась хорошая квартира, где ты мог жить и не париться, грубо говоря. Вот поэтому у многих, у кого осталось жилье там, они действительно не очень зациклены на ситуации, что деваться им дальше некуда, они не видят выхода. Им, возможно, просто нужно помочь посмотреть по сторонам. Другой вопрос, что действительно люди не соглашаются уезжать в другие регионы, потому что если там даже по Киеву, грубо говоря, уровень зарплат не позволяет снять, даже в области не могут снять ни дом, ни квартиру, то что же тогда говорить о регионах, где зарплаты в разы ниже, а цены на аренду, извините, такие же абсолютно, как и в Киеве, потому что, ну, даже как многие, когда советуют уезжать, допустим, там, на запад Украины, а в том же Львове или Луцке цена
аренды... В частности, из-за переселенцев, можно
сказать. Да, я могу даже сказать, что вот то, что ситуацию, которую я наблюдаю с 2014 года, потому что я одно время жила во Львове в 2014 году, и когда, получается, я была в такой, в первой волне людей, которые приехали переждать, буквально... Нам еще повезло снять квартиру по адекватной цене. Это, на тот момент это было что-то порядка 2000 гривен за однокомнатную квартиру на окраине. Буквально через 2-3 недели, когда началась активная фаза уже боев после оккупации города, цены взлетели в 2-3 раза, и люди просто пытались нажиться. И другой момент еще, почему переселенцы не могут снять жилья. К сожалению, на 6-м году войны по-прежнему остается такое негативное отношение и к Донбассу, и не стоит забывать в этой ситуации и о переселенцах из Крыма, потому что как бы о них всегда умалчивается. Люди неохотно сдают жилье людям с крымской и с донбасской пропиской.
Руслан, продолжают ли уезжать дончане и луганчане, возвращаться в отдельные районы Донецкой и Луганской областей? Есть ли у вас в министерстве такие данные, вот из-за, в частности, вот этих вот проблем жилищных? И как государство относится к этому? Ведь, будем откровенны, ведь легче государству от этого, да, не надо тратить деньги на людей.
Ну, дивіться, во-первых, таких данных немає ни у кого. Є у нас тільки офіційні дані. Наразі зареєстровано 1 мільйон 430 тисяч переселенців. 433 тисячі. І десь приблизно кожен місяць плюс 2-3 тисячі людей.
Це люди... Регістрируються як переселенці.
Да, так. Ці люди приїхали, ці люди народились. Ну, поки що важко сказати, бо у нас ще й, ну, наше міністерство не має доступу до цього реєстру. Я хочу, щоб у нас він був, щоб ми бачили цю динаміку, але немає цифр, хто поїхав туди і хто взагалі залишився там. Тому у нас є, ну, не у нас, я вважаю, що нам потрібно зрозуміти, скільки взагалі у нас переселенців, бо у нас є офіційні дані, да? Там людина приїхала там, в 14-му, 15-му, 16-му році, там, отримала довідку переселенця, потім уїхала. Да?
Вернулася,
але, так, поїхала, повернулася або поїхала там, до Росії, до Польщі, куди ще. Але вона є по базі як переселенці, тому у нас є та цифра 1 мільйон 433 тисячі переселенців. Тому це дуже таке цікаве питання, скільки взагалі є переселенців.
Реальних, да. Як государство относится к тому, чтобы вот люди возвращались на временно оккупированные территории? Ну, нужно ли, с вашей точки зрения, сдерживать людей от возврата туда?
Ну, дивіться, я дуже послідовний, і всі 4 роки я кажу те ж саме, і я кажу, що саме головне – це не тільки цей шматок землі, а саме головне – це люди. І ми маємо боротися за уми цих людей. За уми цих людей, хто живе там, за уми цих людей, хто живе тут як переселенець. І ми маємо зробити все, щоб люди не їхали туди, і ми маємо зробити все, щоб люди їхали і приїжджали на нашу територію.
Особливо на територію. Даша.
А касательно цифр, еще при предыдущем министерстве по временно оккупированным территориям, когда-то Георгий Тук отдавал такую статистику, что больше 500 тысяч переселенцев вернулись на оккупированные территории, потому что не нашли себя. Даже как бы, среди моих знакомых есть люди, которые были вынуждены возвращаться, потому что ну, там жилье, там родственники, другие вещи. Момент еще, как можно отследить количество переселенцев, у нас все привязано к справкам. И, к сожалению, когда человек, покупая себе жилье, допустим, человек пенсионного возраста, он не может получить свою пенсию, если он откажется от статуса переселенца. То есть он пропишется в своем жилье, но только отказавшись от справки переселенца, пенсия автоматически лишается. И поэтому люди вынуждены пребывать в просто каком-то очень подвешенном состоянии.
Да, переселенца. Давайте послушаем еще одного человека. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Иван, я с Харькова. Сейчас переселенец, 6 лет живем у Харькова в модульном городке.
Слушаем вас.
Я хотел бы задать вопрос Руслану Калинину, если возможно, и ну, пообщаться по этому поводу.
Да, мы слушаем вас. Слушаем вас.
Смотрите, у нас как бы я услышал проблемы, очень хорошо девушка как бы осветила и проблемы. Мы сам вот пенсионеры, семья пенсионеров, и действительно очень актуальный вопрос, почему говорю, действительно должны отказываться, если мы даже есть возможность некоторых купить квартиры, да, отказываться должны от пенсии. Это тоже вопрос, я думаю, что надо поставить. Обязательно как-то принимать решение, чтобы не было, потому что нам просят подтверждение наших дел. Это же нереально поехать туда, подтверждение. Некоторые вообще просто не могут выехать. Это вот мы, допустим, я ни разу еще даже не въезжал на ту территорию. Мне просто нельзя туда въезжать. И многих тоже нельзя. По, ну, многим, как бы сказать, из-за идейных, так сказать, проблем. Там люди в черном списке многие.
Вы бы хотели приобрести квартиру, да?
Ну, допустим, мы бы хотели приобрести, но у нас мы пенсионеры, то есть мне вот уже 59 лет, мне уже нельзя, как бы сказать, мне никакой банк не даст кредита, так? Это раз. Во-вторых, ну, у меня как бы предложение к этому, к Руслану есть, может быть, такая программа, многие, я просто, мы общались здесь, вот 70, вы отдаете 70%, допустим, чтобы не просто на местные органы, а 70%, чтобы их переселенцу, кто может даже... И чтобы эти квартиры покупать на 70%, и люди 30% доплачивали хотя бы, или там 15%, ну, сколько можно, чтобы люди могли покупать вот это вот в первую очередь. А потом уже, допустим, ну, а естественно, да, есть категория людей, у нас, допустим, в модульном городке есть люди просто, ну, вот как пенсионеры и инвалиды. У нас вот моя теща инвалид второй группы, да. Мы оба с женой уже пенсионеры. То есть люди есть такие, которые, ну, просто, ну, надо бы действительно как-то вопрос с местными властями, я думаю, больше контактировать с мэрами городов. Допустим, тоже Харькове много тратится денег на те же фонтаны, на какие-то обезьяны, на шоху, на елки. А, ну, как бы, хотелось бы, чтобы, конечно, больше и на переселенцев. Хотя нам, конечно, местная власть в данном случае помогает. В каком степени? Да, поддерживается городок, есть и, как бы, ну, порядок.
Хотелось бы больше. Услышали вас. Спасибо большое, Руслан.
Давайте постараюсь ответить достаточно кратко. Ну, во-первых, я хочу повториться о том, что я до этого занимался общественной деятельностью 4 года. Мне очень хорошо известны проблемы пенсионные. Я знаю о том, об этой проблеме, о которой говорила и моя коллега, о том, что чтобы получить пенсию, действительно нужно предоставить справку переселенца. И еще тогда я вместе с другими общественными организациями выступал за то, чтобы отвязать получение пенсии от справки переселенца. Ну, за этим вопросом отвечает Минсоцполитики, поэтому это исключительно их компетенция. Мы можем со своей стороны давать только советы. Я думаю, это было бы правильно, если бы мы отвязали эту справку, но они должны посчитать, какие будут риски и сколько дополнительно средств бюджета на это нужно будет. Что касается программы 70 на 30, значит, смотрите, есть разные программы. Программа 70 на 30 – это программа исключительно поддержки местных громад для того, чтобы они добавляли своих денег и покупали временное жилье. После этого всего квартира остается в пользовании громады. Мы говорили о том, вот я только приехал с Мариуполя, я постоянно на контакте с Житомиром, с другими городами, со Старобельском. Мы говорили о том, что, может быть, мы предоставим такую возможность в течение, там, через 5, через 7 лет людям приватизировать такое жилье, и оно перейдет в собственность. Однако пока эта программа подразумевает только временное жилье, и жилье остается в собственности местных громад. Но та программа, о которой мы говорили ранее, это не наша программа. Это программа Минрегиона, эту программу реализует Держмолоджитло, это программа 50 на 50. Там государство дает 50% своих средств и 50% дает переселенец. Вам нужно обратиться в Держмолоджитло, подать туда заявку. В этой программе 50 на 50, насколько я знаю, у вас, ваш возраст подходит, если я не ошибаюсь. Эта программа не кредитная, поэтому вам вполне могут, вы вполне можете принять участие в этой программе. Что касается траты денег на елки и все остальное, но, к сожалению, мы не имеем отношения к местной власти, это не наша компетенция. Они сами принимают решение, куда тратить деньги из своего собственного бюджета.
Местная громада, у нее есть свои цели какие-то, да. Благодарю большое, спасибо большое. Надеюсь, стало немного понятнее нашим слушателям, чем конкретно Украина может помочь дончанам и луганчанам, которые не хотят возвращаться на оккупированную территорию, но хотят жить в арендованном или своем жилье. У нас в гостях был замминистра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Руслан Калинин, а также моя коллега, корреспондент радио Донбасс Реалии Дарья Куриная. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения. Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Российский «Газпром» полностью отказался от своих требований за поставки газа в неподконтрольной Украине районы Донбасса. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Он отметил, что до 2020 года в старом контракте на транзит и поставку газа были указаны точки импорта российского газа в Украину, которая сейчас находится на неподконтрольной части Донбасса. В связи с чем «Газпром» имел юридическое право взимать с Украины деньги за поставки газа в отдельные районы Донбасса. В то же время в рамках новых договоренностей о транзите «Газпром» от всех претензий отказался. В свою очередь, Украина полностью отрезала все трубопроводы, по которым газ поставлялся с подконтрольной правительству части Украины на неподконтрольную. Сейчас газ туда может поставляться только из России, но информации об этом газе Украина не получает. Авдеевка частично осталась без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщает местный сайт Авдеевка-Сити. По данным Авдеевской электросети, причину аварии уточняют. Коммунальщики предупреждают, что в связи с перебоями электроснабжения могут временно возникнуть проблемы с теплоснабжением. Они просят горожан проявить сознательность и не сливать воду с системы отопления. Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение режима прекращения огня на участке разведения войск в районе Петровского в Донецкой области. Об этом говорится в свежем отчете миссии. Согласно отчету, 7 января патруль миссии зафиксировал два взрыва неопределенного происхождения, а также примерно 30 выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. По оценке миссии, огонь велся в пределах участка разведения. Напомню, зеркальное разведение сил и средств в районе села Петровское завершилось 11 ноября. До этого стороны отвели войска в станице Луганской и у Золотого в Луганской области. Тарифы на электроэнергию на подконтрольной группировке ДНР территории Донецкой области будут изменены с 1 февраля 2020 года. Соответствующий указ подписал глава группировки Денис Пушилин. Согласно бумаге, так называемое правительство установит с 1 февраля тарифы на электроэнергию, отпускаемую население, в зависимости от объемов потребления. В так называемом указе прямо не сказано, повысятся ли тарифы на электроэнергию. Напомню, что тарифы на электричество в Урдло не менялись с 2014 года. На Напомню также, что с 1 сентября 2019 года группировка повысила цены на холодную воду, вывоз мусора и квартплату, а с 1 июля 2020 года группировка ДНР планирует изменить тарифы на отопление и горячую воду. Дружковский детский сад «Дюймовочка» выиграл грант посольства Болгарии в Украине в размере 3 500 евро на приобретение оборудования, сообщает местный сайт 06267. Грант предусматривает приобретение большого количества сенсорно-дидактического оборудования. Это, в частности, сухие бассейны, дидактические пуфы, модульный стол-конструктор, детские игровые диваны, различные конструкторы и другое. По задумке авторов проекта, все это поможет детям учиться взаимодействовать, исследовать и осуществлять осознанный выбор. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецкой областях будет пасмурно, ночью ожидается мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс», а также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь, отправляйте нам сообщения. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».